Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях писатель-фантаст Александр Мазин. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте все.
Футуролог, член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
И историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о будущем России, о том, какой Россия представляется лет через 10-15, о том, какие сегодня стоят вызовы перед этой страной, а также о многом-многом другом. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Так, уважаемые гости, прежде чем мы будем говорить о будущем России, это стало уже такой маленькой традицией, хотел бы вас попросить в начале нашей беседы рассказать о том, какой вы видите Россию сегодня, да, и какие вызовы стоят перед этой страной. Давайте вначале обсудим внутренние вызовы, да. Ну, начнем с вас, историк Александр Скобов, пожалуйста.
Сначала положение описать или с вызовов сразу начинать?
Давайте положение, а потом вызовы, как вам удобнее.
Ну, положение сегодняшней России меня не радует и не обнадеживает. Страна так и не смогла завершить процесс модернизации, о котором очень много говорилось. Причем модернизации во всех областях жизни, и в экономической, и в социальной, и в политической. Россия остается страной с неэффективной экономикой, построенной на, в общем-то, хищническом использовании ресурсов, страной с очень острыми социальными противоречиями и с крайним социальным неравенством, что чревато в будущем весьма серьезными потрясениями, и страной с авторитарным политическим режимом, который, как раз и может оказаться негодным в критической ситуации социальных потрясений. Он может выглядеть стабильным, относительно стабильным, в условиях той невероятной нефтяной халявы, которая у нас продолжалась в течение десятилетия. Но все это рано или поздно закончится. И вот вопрос в том, как это закончится.
Самый главный, скажем так. Но мы еще остановимся этих прогнозах. Тот же самый вопрос футурологу Даниле Медведеву. Данила, я еще в начале как раз хотел бы вас попросить рассказать, что такое российское трансгуманистическое движение.
Трансгуманистическое движение развивает идеи улучшения человека с помощью науки и технологий. И прежде всего защищает идею о том, что человек – это не конец эволюции, человек может и должен быть улучшен, мы можем улучшать наши интеллектуальные способности, физически жить дольше, быть более здоровыми, иметь больше контроля над природой и над окружающим миром. И помимо того, что это возможно, это еще и желательно, и самое главное, это начнет и уже начинает происходить очень быстро и очень радикально. И, соответственно, то, что будет происходить в ближайшие несколько десятилетий, как я считаю, в значительной степени будет определяться именно вот этой проблематикой, то есть развитием науки, технологий и их использованием для изменения человека, а не какими-то традиционными проблемами, такими как сельское хозяйство, климат, какие-то межконфессиональные конфликты и так далее. Вот. И, соответственно, трансгуманисты, они призывают всех открыть глаза, посмотреть вперед и начать беспокоиться не о старых проблемах и даже не о сегодняшних, а о будущих. Потому что пройдет 10 лет, и те проблемы, которые у нас сейчас есть, покажутся нам, в принципе, уже неважными. Даже если мы их не решим. Потому что по сравнению с теми, которые появятся, то, что у нас сейчас есть, это будет ерунда.
А на что бы вы обратили внимание, давая оценку сегодняшнему состоянию России?
Ну, прежде всего, у меня образование первое... бакалавр дела администрирования, то есть управленческое, и поэтому я прежде всего обращаю внимание на проблему с управлением в России. Тот механизм, который выстроен и в политике, и в экономике, и в науке, и в образовании, где угодно, он просто не работает. Когда самый лучший пример здесь и показатель – это неспособность российских компаний и российского государства развивать то, что называют инновациями. Почему это так происходит? Потому что просто нет для этого механизма. Все могут делать только то, что они привыкли делать, и решение каких-то любых маломальски сложных задач, таких как, например, повысить качество обслуживания на железных дорогах, это требует такого сверхчеловеческого напряжения сил, что, наверное, министры один за одним с инфарктом ложатся в больницу. Вот. И то же самое мы наблюдаем во всех остальных областях здравоохранения, где мы отстали уже лет на 10-15 не только по медицинским технологиям, но и по технологиям организации. Вот. И, в принципе, любые другие области. Если говорить, например, про государство, про политику, но об этом сам президент говорит, что программа «Электронная Россия» никак не реализуется и не внедряется. То есть даже элементарные какие-то вещи вроде электронного документа оборота внедрить не могут. Причем не могут внедрить не потому, что на это не выделено денег или нет указания сверху, а потому что просто базовая некомпетентность и неспособность организовывать свою деятельность, она настолько ужасна, что не выбраться.
Хорошо, о моделях мы еще потом поговорим. Такой же вопрос писателю-фантасту Александру Мазину. Ваша оценка ситуации в стране?
Моя оценка ситуации в стране, в общем-то, не изменилась за последние лет 20 никак. Значит, ну, во-первых, я ее оцениваю в принципе как положительную. Войны у нас все-таки нет. То есть мы все-таки живем, несмотря на Чечню, это локальное, так сказать, военных действий на территории, базовой территории России, в общем, не ведется, ну, со времен, так сказать, бандитских, наверное, это нельзя считать полноценной войной. Но вот сейчас у нас войны нет, в общем-то, по большому счету. Значит, это плюс. Значит, в общем-то, наверное, в этой ситуации это единственный плюс, который я вижу. Значит, какие проблемы, да? У нас стоит очень серьезная проблема будущего как такового. Почему? Потому что у нас с момента, наверное, появления, там, не знаю, каких-то попытки делать демократические институты, был сделан жесткий упор на прошлое. Даже не на прошлое в плане историческом, на пенсионеров. Пенсионеры – избиратели. Пенсионеры голосуют. Пенсионеры не производят продукт. Пенсионеры не определяют будущее, пенсионеры в базе своей привыкли жить так, как они жили раньше, и тоскуют по тем временам, которые были раньше, потому что раньше на их зарплату можно было кушать примерно так же, как и все остальные. Значит, в этой ситуации у нас, ну, в общем, мы сейчас имеем то, что имеем, то есть имеем отрицательное, так сказать, ну, в общем, отрицательную ситуацию по развитию. В чем это выражается? Ну, во-первых, вот... Очень маленький пример. Да, у нас есть продвинутые школы. Ну, там школа там Алферова, там еще какие-то там в Питере, там 239. Школы, которые работают с умными детьми. Школы эти финансируются, как правило, зарубежными фирмами. Наши их не финансируют. Школы эти... Но дело даже не в этом. Эти школы с каждым годом, так сказать... как сказать, контингент учащихся становится, ну, условно говоря, все слабее и все глупее. Вот. Это не с генетикой связано, это связано с чисто с той ситуацией, когда упор делается именно на пенсионеров. Вот. То есть вот в той ситуации, когда не хватает ресурсов, да, я человек, в общем-то, не злой. Я, в общем-то, не сторонник того, что как вот в старые времена пенсионеры, чтобы они уходили в лес и там замерзали, когда кушать нечего. В принципе, я считаю, что во многом дело содержания пенсионеров – это дело детей, которые они вырастили вот в нашем институте. Сейчас у нас, несмотря на сформатированный бум рождаемости, никак не обеспеченный ничем, то есть ужасная ситуация, то есть люди нарожали детей, не знают, что с ними делать. Вот. Значит, ни детских садов, ни поликлиник, ничего нет. Кошмарная ситуация, не буду называть, так сказать, слов, но у нас, например, тестируются на беременных женщинах препараты, да, которые за рубежом закрыты. Да. Вот надо провести испытания, и все врачи, как бы, вот, консультанты рекомендуют. Хороший препаратик, вы его попробуйте.
Спасибо, Александр, вот. Мы продолжим после объявления. А я напомню, что сегодня, 14 октября, в программе «Грани времени» обсуждаем бойкот заседаний Государственной Думы России. В 23:07 в эфире член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников, политолог Михаил Тульский, по телефону депутата Госдумы, член ЦК КПРФ Николай Харитонов и Олег Куликов, Андрей Макаров из «Единой России», ведет передачу Михаил Соколов. Говорит Радио Свобода, микрофона Виктор Рызенков, эфире во имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях писатель-фантаст Александр Мазин, футуролог Данила Медведев и историк Александр Скобов. Пожалуйста, Александр, да. Ну вот, а как вы видите вообще, допустим, теперь переходим ко второму, скажем так, вопросу, и с вас же опять начнем. К примеру, как вы видите перспективы, собственно говоря, вот на ближайшие? Что, какие вызовы вы видите перед Россией, вот, скажем так, наиболее, ну, что ли, вас волнующие?
Какой может быть? То, что, скажем так, я вообще вызова сейчас у России не вижу, потому что вызов у, так сказать, машины, которая катится с горы, да, вот, у нее какой может быть вызов, да? Взять на себя управление, я не специалист по управлению. Я могу только там, не знаю, на уровне отдельных людей что-то порекомендовать в какой-то конкретной ситуации. Значит, как, так сказать, с более высокого аспекта, ну, я человек верующий, да? Вот, я верю в чудо, да, я реально верю в чудо. Я, как всякий верующий человек, я по убеждению монархист. Потому что только власть, которая как бы имеет связь с высшим, она как бы, она легитимна для меня. Значит, причем существует старый тестинг, вот еще древний, как проверяли действительно настоящий, действительно ли любят боги вождя или не любят. Если вождь удачлив, если дружина при нем богата и удачлива, и успешна, значит, его, так сказать, боги любят.
Да? Ну, если... вы допускаете восстановление монархии в России.
Я не понял. Восстановление Романовых я не допускаю. Они, нет подходящего слова, ну, хорошо говорю, они проиграли свое. Они свое проиграли, они не смогли, значит, но, так сказать, Бог, он, как сказать, он же не завязан на Романовых. Значит, если все будет хорошо, да, мне все равно, пусть это будет Путин, да. Главное, чтобы, так сказать, чтобы страна вышла из этого пике, да, и начала подниматься. Мне все равно, кто это будет.
Александр Скобов, историк. Давайте вы скажете, как вы считаете, вообще возможно ли в России успешная попытка новой демократизации вообще в перспективе? Или наоборот, все это будет меняться в худшую сторону? Вот сегодня мы наблюдаем примерное явление, да, смотрите, что якобы оппозиция выходит из Госдумы, да, в знак протеста. Вот любопытный момент. На сегодняшнем примере можно что-то сказать?
На сегодняшнем примере можно что-то сказать. Успешная попытка демократизации, как новая, как всегда, возможна. Это, естественно, не означает, что она будет реализована. Значит, возможность и ее реализация – это две большие разницы. По поводу сегодняшнего демарша трех входящих в Государственную Думу фракций, я бы не стал от этого демарша отмахиваться тем, что это псевдооппозиция, что это все хорошо управляемые из Кремля структуры, что все, что они делают, это имитация политической жизни, и ничего от них ждать не приходится серьезного. Значит, это не совсем так. То есть это и так, и не так. Дело в том, что последние события демонстрируют то, о чем я, кстати, говорил раньше, приходилось. Вот эта сурковская конструкция псевдомногопартийности, управляемой из Кремля, она демонстрирует у нас свою нежизненность. То есть вот этот самый единый правящий медведь, он настолько окреп и все под себя подмял, что ему уже такие подпорки не нужны, он не чувствует в них надобности. Он инстинктивно стремится сожрать все эти имитирующие оппозицию структуры. Им не остается места в этой конструкции. И в этих структурах, ну, какие-то люди просто элементарно там, допустим, продажные, полностью управляемые, ну, и их куда-нибудь пристроят, они найдут себе место. Но там не все все-таки такие. Это в этих же конформистских, согласившихся играть по кремлевским правилам структурах, есть и люди идеологически мотивированные. Ну, скажем так, сторонники теории малых дел. Да, с разрешения начальства, да, в рамках разрешенного, да, допущенного, но все-таки что-то там немножко будем делать. И вот такие люди сегодня оказываются перед выбором. Либо их совсем сожрут, либо они должны будут сопротивляться.
То есть политическая модель разрушается, да, в том виде, в котором она,
да,
сейчас...
Да, в том виде, в котором ее задумывал Сурков, она разрушается сейчас на глазах. И вот у таких людей, в этих... конформистских, в значительной степени приспособленческих структурах, они могут оказаться перед необходимостью все-таки перейти к реальному сопротивлению этой системы. Я не исключаю, что в этих управляемых Кремлем партиях возникнет какое-то, ну, какое-то крыло, какое-то течение, которое станет реальной оппозицией.
А как вы относитесь к концепции, вот, которую только что изложил Александр Мазин, относительно некой формы, скажем так, ну, не монархии, монархии в кавычках, скажем?
Я не верю просто в то, что наша оппозиция, какая бы она ни была, может выступать против правящей партии. Слишком неравные силы.
Александр.
Я на это скажу так. Сила появится тогда, когда... в дело включатся широкие народные массы.
А они включатся в условиях нашей масс-медиа? Это возможно?
Это возможно. Это возможно. То не надо считать народ забыдло, который ничего не понимает. Очень многие люди все прекрасно понимают. Да, на какое-то время очень многие люди заставили, может быть, себя не замечать какие-то вещи. Или заставили себя к ним привыкнуть, воспринимать их как что-то нормальное и привычное. То, чем когда-то возмущались, ну, оказалось нормой жизни. Люди перестали возмущаться. Да? Ну, вот жизнь такая, и
или будем... поняли, что ничего нельзя сделать.
Да, вот исходя из того, что ничего не сделать. Но не надо думать, что это так будет вечно. Это на самом деле в сознании, в подсознании все откладывается. И когда-нибудь это вдруг все вспоминается. И вот тогда резко меняется социально-психологический климат в стране на массовом уровне.
Я не верю, что с палками можно выступать против танков. Ну, не верю просто.
Данил, а как вам видится политика будущего? Скажите, у вас на сайте...
А, пожалуйста, да. Дело в том, что когда резко меняется психологический климат в стране, танки могут не завестись.
Ну, как у нас был случай, просто забыли заправиться, но могут не завестись, да. Но я думаю, что они заведутся. Все-таки, ну, как было, так сказать, как у нас в Осетии было, заведутся танки.
Мне вообще... всегда очень забавно, я не перестаю удивляться иногда, да, просто до истерического смеха, тому, как слабо большинство людей вообще представляет себе не то, что сегодняшний мир, и завтрашний день. Это как, не знаю, когда взрослые люди начинают словно детсадовцы делить песочницу или строить какие-то куличики, хотя жизнь, она совершенно другая. Современный мир сегодняшний, он не сводится, даже вот возьмем пример, палки и танки. Любой человек, который хотя бы маломальски отслеживает, как развиваются технологии, понимает, что не танки и не палки решают судьбу конфликтов общества, государства, народ-государства или между несколькими государствами, а уже беспилотные летательные аппараты, автономные роботы, начиненные взрывчаткой, инструменты для подавления толпы, то есть электромагнитное умные воздействие, мины, да, и так далее. И когда кто-то использует вообще метафору вот палок и танков, то это говорит только о том, что люди совершенно не понимают, что реально значение имеют не то, что демарши тех или иных политических партий в Думе, а то, что происходит в интернет, в Твиттере, там, в коммуникационном пространстве, где люди обсуждают какие-то новые проблемы. Да, конечно, вот эта старая система государственная, она никуда не девается, она себя воспроизводит и сохраняет. Но нужно понимать, что все интересное происходит не там. Если взять по аналогии с кораллами, когда мы посмотрим на все нижние этапы, где все окаменело и застыло, это неинтересно. Да, конечно, они никуда не денутся. Но вся интересная жизнь, она происходит сверху. И если мы хотим задаться вопросом, каким будет мир, какой будет Россия, допустим, в 2020-2025 году, это определяется не тем, что сегодня делает Государственная Дума, и не тем, что сегодня делает там российская экономика трубы или что-то еще. Абсолютно другие вещи. Например, если мы хотим понять, что будет с нефтью, с энергетикой, то смотреть нужно не на «Газпром», не на «Роснефть», не на демарши там, российского правительства, которое там делит или переделивает какие-то активы. Нужно смотреть на то, что происходит с возобновляемой энергетикой, потому что в этом году, например, преодолела солнечная энергетика, фотоэлектрические панели преодолели планку $1 за 1 ватт мощности, соответственно, с использованием вот этих технологий во многих частях мира уже сейчас солнечная энергия локальная дешевле, чем энергия из электросистемы. И если мы хотим посмотреть на 15 лет вперед в России, то мы видим ситуацию, когда подавляющее большинство людей может просто послать на 3 буквы и правительство, и экономику, и общество, и нефтяные компании развернуть тряпку с солнечной электрогенерирующей поверхностью где угодно, хоть в лесу, хоть на острове, хоть прямо там, на озере где-то, и прекрасно жить, поживать без нефти. Точно так же те технологии, которые развиваются в области настольного производства, в области робототехники, они позволяют плюнуть на очень большую часть экономики. Вот, точно так же, как, скажем, нас может беспокоить, допустим, образование. Вот упоминал сегодня там 239-я школа, которую я, кстати, заканчивал. Да, конечно, контингент портится. Да, конечно, там, школы портятся. Но через 10 лет никого это не будет волновать, потому что развитие технологий перевода автоматического через 10 лет даст возможность свободно человеку голосом общаться с носителем другого языка, то есть любой российский школьник или студент или ребенок сможет использовать англоязычные материалы, учебные, интерактивные, с элементами искусственного интеллекта, подготовленные американцами на американские деньги, и можно будет выбирать там
какой американской уровень компании работать.
И в любой компании. Это, на самом деле, можно делать уже сейчас, потому что благодаря развитию интернета любой человек в России, который обладает хотя бы немножко элементарными мозгами, может работать полностью на западных рынках, оказывать услуги там в любой совершенно области, в которой ему нравится. И если мы посмотрим на 10-15 лет вперед, есть очень много очевидных совершенно вещей, таких как удаленная работа не только в области интеллектуальной, как там дизайнеры, журналисты могут работать удаленно. Когда, например, работник Макдональдса сидит у себя дома и принимает заказы благодаря развитию коммуникаций, то есть он видит на экране видеоизображение покупателя, который делает ему заказ, и потом набивает на компьютере и отправляет этот заказ в Макдональдс, который находится в соседнем штате. То же самое, если мы посмотрим со строительной техникой, с транспортной техникой, это полностью вообще переворачивает совершенно ситуацию и экономическую, и политическую. А люди некоторые смотрят, вот, что там...
А сколько стоит такое полотно, которое собирает энергию?
Сколько оно стоит сейчас, или сколько оно будет стоить через 10 лет?
Я вас прерву на некоторое время, буквально на минутку, на 3 минутки. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода», программа «Время и мир». Главные темы – интервью с генеральным секретарем НАТО, как в Белграде готовится к визиту президента России Дмитрия Медведева, кризис и общество, экономический спад и культура, наука, изучение Венеры, почему именно эта планета вызывает сегодня пристальный интерес ученых. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях писатель-фантаст Александр Мазин, футуролог Данила Медведев и историк Александр Скобов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. КПРФ и ЛДПР заявили, что будут проводить массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов 11 октября. В среду представители 3 фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста. Московская городская избирательная комиссия подвела окончательные итоги голосования на выборах в столичную думу. Мосгордуме в «Единой России» будет 32 депутата, у КПРФ – 3, остальные партии в Думу не прошли. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в России, в среду посетила Казань. Она встретилась с президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации ее руководителя Олегу Орлову. Жалоба направлена в среду в Мосгорсуд. Активисты движения «Наши» сняли пикеты у дома журналиста Александра Подробинника. В подмосковной Барвихе прошли переговоры президентов России и Чехии Дмитрия Медведева и Вацлава Клауса. Сообщается, что в ходе переговоров российский лидер заявил, что будет настаивать на создании новой организации для обеспечения безопасности в Европе. Президент Армении Серж Саргсян прибыл в город Бурса на северо-западе Турции. Вместе с турецким президентом Абдуллой Гюлем он будет присутствовать сегодня на футбольном матче между сборными Турции и Армении. Хорватия в будущем году может успешно завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз, говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии о перспективах расширения ЕС. Британия отправит в Афганистан дополнительно 500 военнослужащих только в том случае, если будут выполнены ряд условий. Об этом заявил на заседании британского парламента премьер-министр Гордон Браун. В столице Ирака, Багдаде, в результате нападения боевиков на рынок убито не менее 8 человек, свыше 10 ранено. Пакистанские ВВС нанесли удары по позициям талибов на западе страны в регионе Южный Вазиристан.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Время гостей», у микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях историк Александр Скобов, футуролог, член Координационного совета Российского трансгуманистического движения Данила Медведев и писатель-фантаст Александр Мазин. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». Говорим о будущем России, обращаясь к ее истории, вглядываясь в настоящее. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Данила, вы описали очень интересную картину будущего России. Вот интересно, как вам видится все-таки, что же тогда происходит? Власть все-таки должна как-то концентрировать в своих руках какие-то рычаги управления и, соответственно, хоть какую-то стабильность, скажем так, в стране осуществлять.
Должна, тут никогда нельзя говорить, потому что должна кому? Каждый пытается взять столько власти, сколько может, и на протяжении всей истории человечества мы это наблюдали. У нас сейчас есть определенные властные институты с определенными интересами, и эти интересы не включают в себя остаться у власти на длительность срок. То есть ни президент, ни премьер-министр, ни партия власти, никто не планирует, что в 2030 году они или их дети будут находиться у власти.
А почему? Откуда вы это знаете? Может быть, планируют как раз?
Во-первых, это связано с тем, где находятся, собственно, эти самые дети, там, дочки Владимира Владимировича или там кто-то еще.
Третьи плохинские модели вы имеете в виду, да?
Второй момент – это... Нельзя же бензопилой пилить сук, на котором сидишь, или там стирать его в труху, или просто на опилке. То есть, если кто-то хочет править, вот, например, руководство Северной Кореи, у меня нет никаких сомнений, что руководство Северной Кореи смотрит в будущее и планирует, что сын, внук, правнук, династия будет там руководить. Как, почему это видно? Это видно, потому что они уделяют достаточное внимание развитию ядерной программы, развитию и поддержке армии, и это говорит о том, что действительно они хотят там сидеть долго. Если посмотреть на Россию, то мы не видим такого внимания ни к одному из институтов государственных, если не считать знаменитую трубу. Вот. Но труба, она явно рассчитана не на будущее, потому что, во-первых, все-таки нефть заканчивается дешевая нефть, соответственно, это уже не так эффективно. А во-вторых, альтернативная энергетика через 10-15 лет вполне может поставить крест полностью на российском экспорте энергоресурсов. Вот, особенно если учесть, что там производство снижается, разведка недостаточная. И, в общем, на 10 лет максимум, может быть, смотрят вперед. Если бы они смотрели вперед на более долгий срок, то то, что мы сейчас имеем, например, как нанотехнологический проект, это было бы не механизмом для перекачивание денег куда-то, а механизмом для того, чтобы реально двигаться вперед.
А кто у нас занимается этим всем? Кто возглавляет у нас новые технологии?
Новые технологии у нас в России...
Кому поручено это возглавлять?
Не делаются. У нас практически нет ни новых
технологий. Кому поручено этим заниматься?
Ну, если говорить про нанотехнологии, то сейчас Ковальчук, Чубайс...
Там... Так. Кто у нас занимается энергетикой?
Сейчас...
Ну, да. Кто-то, ну, это такой сказать, большой
Чубайс,
вопрос.
Да? Да. Чубайс. Уже... Значит, что у нас, как бы, так сказать, существует...
Чубайс уже не занимается
энергетикой. Уже скинули, да?
Ну, не то, чтобы скинули, он как бы просто...
Самое главное, что Чубайс, он все-таки не определяет здесь приоритет, он не владеет.
10 лет назад специалисты, которые занимались ремонтом станции, да, говорили, блин, нельзя, надо что-то вкладывать, надо ремонтом заниматься. 10 лет умные люди. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. И сейчас ничего не изменится.
Нет, естественно, это как раз говорит о том, что интереса к будущему нет. И поэтому, если мы говорим про власть, то нужно понимать, что власть, она в какой-то момент подвиснет в воздухе, ее возьмет кто-то другой. И какие здесь сработают механизмы, мы не знаем. Может быть, это будут корпорации, может быть, это будут какие-то новые движения общественные, новые какие-то структуры, институты. Может, это будут западные структуры, то есть либо западные корпорации, либо там, западные и восточные правительства, которые могут брать под свой контроль определенные части страны. А власть, она не... нужна вот через там, 10-15 лет нашим существующему руководству. Вот, поэтому, когда мы говорим, будет ли, допустим, проводиться демократическая реформа или какая-то еще, да никакая реформа, по большому счету, проводиться не будет. Ведь управленческую реформу провести это очень просто и очень быстро. Есть для этого давным-давно технологии управленческие, которые позволяют за 5 лет навести порядок при желании. Если желания нету, то система просто воспроизводит сама себя, и руководитель просто всплескивает руками и говорит, ну как же, черт возьми, вот ничего никто не может сделать. Но это крик в пустоту.
Александр Скобов. Вы согласны?
Ну, то, что не думают о будущем нынешние временщики российские, с этим я совершенно согласен, но это не значит, что они не хотели бы сидеть неограниченно долго. То, что они держат себе запасные аэродромы далеко за пределами нашей страны, ну, это естественно, они интуитивно чувствуют непрочность своего положения, но я бы не сказал, что они планируют конкретно, вот, когда они собираются сняться и улететь.
Ну, это как бабочка-однодневка, она может не планировать, но мы-то со стороны знаем, что один день и все. Точно так же, если говорить о национальных лидерах в разных странах, мы знаем, что есть люди, которые больше знают о будущем, есть, которые меньше знают о будущем. Примеры тех, кто знает больше, это там, Билл Клинтон, это Камал в Индии, это в какой-то степени Берлускони, это Нетаньяху. Это люди, у которых просто уровень компетенции благодаря работе их аналитиков и их собственной, он немножко выше. Эти люди понимают, что происходит, куда мы движемся. А есть люди, которые смотрят назад на вчерашний день и думают о том, как бы вот там дороги, вот нефть, вот сельское хозяйство, надо село тоже поднимать. И, соответственно, мы понимаем, какие люди будут играть какую-нибудь заметную роль в будущем и какие не будут.
Не, я просто хочу сказать, что сами они не снимутся и не улетят, их придется очень сильно попросить.
Ну, мы не знаем точно, кто их уберет и как они исчезнут, но
это да.
Как с бабочками...
Я не склонен думать, что кто-то исчезнет. У нас сейчас, по нашей новой конституции, следующий как бы руководитель страны может управлять ее 12 лет. Это очень серьезный срок. Это очень серьезный срок. И, в принципе, институты власти таковы, что сдвинуть, не дай бог, если кто-то захочет что-то сдвинуть насильственно. По мне, лучше самый как бы такой застой, все-таки во время застоя что-то может подниматься, чем кровопролитие, которое последует за дележом власти.
Вы знаете, тут речь идет скорее о параллельных структурах раз и два о мобильности. Потому что если в какой-то момент значительная часть активного населения России решит, что государство это ему не нужно, и либо оно будет пользоваться услугами другого государства, находясь физически здесь, в России, либо оно просто переедет, то... В этом
там
случае,
они нужны?
Конечно. Если мы
я
говорим
сильно
про активное,
в этом сомневаюсь.
Если мы говорим про активное население, про квалифицированных, компетентных людей, мотивированных, то, конечно, они нужны. При этом там не нужно обязательно понимать Австралию, Канаду и Новую Зеландию, самые такие теплые местечки. Есть огромное количество других мест.
Но это максимум 1% населения. Остальным что, сдохнуть?
Дело в том, что если вы... видите очень большую массу, и в этой массе кто-то идет вперед, а все остальные топчутся на месте, то вам гораздо интереснее смотреть на того, кто идет вперед. Те, которые топчутся, ну, они будут здесь. Что с ними будет, это скорее им должно быть интересно. Потому что если мы говорим про людей, которые сейчас, скажем, там, не заботятся об образовании своих детей, пытаются на автомате думать, что они пройдут через этот детский сад, школу, институт, и какое-то место им хорошее достанется... эти люди обречены в каком-то смысле на то, чтобы плестись в хвосте. Конечно, благодаря развитию технологий кусок хлеба у них будет. Я не думаю, что в России, какие бы ни были катаклизмы, будет серьезный голод или что-то еще, потому что во всех странах сейчас на производство продовольствия уходит крошечь, там несколько процентов от ресурсов, поэтому накормить всех накормим. Обеспечить минимальное медицинское обслуживание, то есть перелом в гипс и таблетки, там, антибиотики, это всегда можно будет сделать. Крыша над головой тоже это при нынешнем уровне развития технологий не так сложно.
Не у всех есть крыша над головой. Очень мало народу получает квалифицированное лечение сейчас, скорее неквалифицированное. Медицина относится к больному примерно так. У тебя есть бабло, а какой суммой вы располагаете? Или вот вам бюллетень свободен.
Не, ну я же говорю про простые вещи. То есть, если вы простудились, то ничто вам не мешает, и никто не мешает полечиться пойти в аптеку самому. И купить нормальное, хорошее лекарство, которое в большинстве случаев вам поможет.
Да, витамин С.
Нет, не витамин С, ну, огромное количество. Есть антибактериальных, антивирусных препаратов, противовоспалительных. Тут я же не говорю про доступность, скажем, трансплантологии или искусственных органов. Ведь, например, в Соединенных Штатах несколько лет назад разрешили к клиническому применению искусственное сердце, абиокор, которое имплантируется вместо настоящего. И несколько лет, а в принципе неограниченно долго, человек может жить не с естественным сердцем, а с искусственным. При этом мы знаем, что причина смерти номер один непосредственно во всем мире – это сердечно-сосудистые заболевания. То есть из тех миллионов людей, которые в России умирают, можно было бы спасти, ну, как минимум, может быть, одну пятую, одну четверть, только за счет того, что государство, кто-то в государстве обратил бы внимание на эту новость, которая уже давно не новость, сказал бы, нам нужны искусственные сердца, либо сами построим, либо лицензируем, либо будем закупать, и когда что-то производится массово, то, конечно, это уже стоит не 50 тысяч, не 100, а гораздо дешевле. И можно было бы этим людям дать несколько лет нормальной здоровой
продолжительной жизни. Может быть, но у нас кардиологический центр в Петербурге открылся, и он неплохой. Это кардиология. Но я не специалист по медицине. Я могу сказать, я специалист скорее по языку, как писатель, да? И могу сказать, что наиболее потрясающим по своей деструктивности событием, которое произошло в ближайшее время, это, так сказать, так называемая реформа языка. Это просто группа людей, которые сидят на, скажем, на русском языке, да, вот у нас здесь кто сидит, тот то и ворует. Группа людей, которая сидит на русском языке, решила устроить замечательный бизнес, да, вот. Они сделали как бы реформу русского языка. Поскольку люди это в массе своей, скорее всего, безграмотные, да, но так повезло, что они сами себя контролируют, да, то они придумали некие словари, в которые записали некие отличные от стандартных, от привычных, от правильных норм русского языка вещи, да, вот, и запустили это в качестве бизнеса, да. Вот у нас сейчас самые продаваемые книги – это учебники. Вот представьте себе, какие огромные деньги зарабатывают те, кто держит монополию на новый русский язык. Пусть он безграмотный, пусть какой угодно, но люди решили, вот, наверху решили, наверху никто не воспрепятствовал. Это кошмар, это диверсия вообще против всего, всех людей, которые говорят на русском языке.
Да плюньте вы на язык. А
я не могу плюнуть
почему?
На язык.
Через 5-10 лет вы сможете использовать очень несложные технологии, то есть носимый компьютер плюс наушники, который позволит конвертировать язык человека, который с вами говорит, в тот, который вам нравится. То есть вы будете разговаривать с человеком из низов, который будет материться каждое второе слово, а вы ушами своими,
да,
будете слышать
печку,
нормальную,
знаю,
литературную,
да,
речь, хороший пушкинский язык. Либо, если вы, допустим, англичанин,
то будет слышать
оксфордский.
А кто
это будет делать? Компьютерная программа.
А кто будет писать программу?
Что есть, кто ее будет писать?
Кто будет писать программу?
Программисты, которые сейчас занимаются распознаванием речи, переводом.
Найдут одного программиста, который еще помнит, как пишет что-то по Розентале. Да?
Ну, вся эта информация наша в интернете есть. Вопрос о том, что нужно смотреть на будущее совершенно по-другому. Вот проблема, когда, скажем, в Питере многие жалуются, вот «Газпром», вот строит свою башню, там... На самом деле это смешно, потому что, опять-таки, те же самые технологии, вот какая сейчас самая горячая вещь в IT, в коммуникационных технологиях на Западе в этом году? Это дополненная реальность. Это когда вы берете телефон с экраном...
Большинство народа коммуникационные технологии совершенно не интересуют. Их интересует, что они будут кушать, что будут кушать их дети.
Нет, их они не интересуют, пока они начинают развиваться. Но проходит всего лишь несколько лет, и точно так же, как мобильные телефоны прошли путь от огромного кирпича, очень дорогого, доступного только Горбачеву, и то в Финляндии, к тому, что любой ребенок может, даже в не очень богатой семье, получить 10 таких телефонов, потерять их все, разбить, и никто на это не обращает внимания. и Петербурге, и в других
городах. Ну, может быть, а в других,
а причем, наверное, нет. А при том, что, вот самое интересное, дополненная реальность. То, что сейчас есть, вы берете iPhone, вы смотрите на какой-то объект, то есть вы видите на экране то, что видит камера этого телефона, и туда налагается дополнительная информация или картинка меняется. И технологии, которые уже сейчас практически существуют, позволят вам через 5-10 лет носить очень простые очки, где вы будете видеть ту картинку того Петербурга, которая вам нравится. Без башни «Газпрома», если она вам не нравится, с огромным количеством небоскребов, если они вам нравятся, с теми зданиями, которые вам понравились, с природой, с другими цветами, с другим, может быть, с другой погодой. И это то, о чем я говорю. Это вещи, которые сейчас практически не существуют, но гарантированно появятся через 10-15 лет.
То есть вы предлагаете заменить женщин порносайтами? Идея, в принципе, не новая.
Нет, ну, я буду видеть эту кукурузу.
Это зависит от того, захотите или нет.
Если вы захотите, вы всегда можете перейти на порносайт и увидеть тех девушек, которые вам нравятся.
Не, ну, порносайт – это порносайт, я имел в виду другое. Хорошо, вот очень интересно. Я в предыдущих передачах
щупать,
у нас...
Хочется видеть, дышать, да?
Принимали участие тоже и писатели-фантасты, и футурологи. И одну из самых больших проблем они как бы вот обсуждали. Это возможность в перспективе, да, развала России на какие-то вот, вот тоже опять-таки. Вот в вашей модели политического, так сказать, да, будущего, там это уже не имеет значения, я так понимаю, да, Данила?
Это имеет значение частично позитивно, частично негативно. Но если говорить о развале, на самом деле развал-то уже произошел. Во-первых, давным-давно произошел развал России в плане транспортной доступности. Соответственно, даже если вы посмотрите в рамках одного города, я не буду называть город, но есть такой город, который не представляет больше единое целое с точки зрения тех, кто занимается там транспортом профессионально, вот, а представляет себя несколько населенных пунктов, которые по привычке все называют одним именем. Вот, это то, что уже произошло. Дальше, если мы посмотрим на Европу, вот Европа, она не развалилась, она, наоборот, склеилась. А для меня, например, как человека, который между Москвой и Петербургом ездит, Владивосток, Челябинск, Уфа, это то же самое, что Шанхай, Пекин, города совершенно из другого мира. Я не могу туда добраться. Вот. Лететь дорого, ехать на поезде, черт возьми, это не монорельс, там не магнитная железная дорога и не японские поезда.
Попробуйте из Хельсинки дешевле.
Из Хельсинки, конечно, я могу из Петербурга в Хельсинки доехать там, за 1000 рублей на микроавтобусе, то есть практически на маршрутке.
А потом еще за 200 баксов из Хельсинки куда, в Шанхай хотите, или, да?
Да, в Финляндии, между прочим, себя позиционируют как самая быстрая авиакомпания между Востоком и Западом, то есть все летали через Хельсинки Финейром.
Не Финейром, просто маленькими этими
чертами. И Финейром тоже. Но важно другое, важно то, что да, конечно, будет происходить разделение, но оно происходит уже сейчас не только географически, но и по принципу профессиональному, например. Есть люди, которым по большому счету совершенно наплевать, что происходит и в политике, и в экономике. Если мы имеем программиста, который работает на американскую компанию, он сидит у себя дома, он имеет американский уровень доходов, он имеет все услуги, которые ему нужны, включая интернет-магазины, имеет нормальную безопасность, то есть там сидит охранник.
А почему он сидит здесь?
Исключительно по инерции. Ну, хочет, переезжает, хочет, а сидит здесь. То есть тут, ну, это еще связано там с родственниками, дети, эти вещи немножко привязывают. Но по большому счету человеку уже все равно, где находиться. Я, например, думаю, что, ну, очень понятно, что не большинство, конечно, мало людей выезжает за границу в России сейчас, но для некоторых глобтроттерами становится, как это принято.
Ну, звонки. Петр Дмитриевич из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Вот дело в том, что вопрос только один. Вы о будущем России говорите, а я вам скажу, а что о ней говорить, когда наступит 2012 год, 21 декабря, и все. И хана всем.
Доживем, вот увидим.
Да, доживем, увидим.
Одна из проблем, конечно, что люди вместо того, чтобы... Никто не хочет разбираться в сложных вещах. Всем хочется какую-то простую страшилку, будь то то, что Китай отхватит Дальний Восток, что даже если это и так, и правда, это гораздо сложнее явление, чем просто пришли и заселили. Или, конечно, 2012 год. Вот. Ну и тут, конечно, что очень важно, что президент никак не предлагает альтернативной картины, поэтому людям остается только верить вот в страшилки, придуманные еще майя и продвигаемые Голливудом. Вот, конечно, ничего не будет в 2012 году такого ужасного. Будет то же самое, что и сейчас.
Доживем, посмотрим. Это может быть будет, может не будет.
Александр Скобов, ваше отношение к этой, к беспокойству футурологов относительно распада России.
Вот в предыдущей вашей программе выступал мой знакомый Андрей Буровский. Он рассказывал достаточно интересно и убедительно, что в рамках нынешней территории России формируется на базе русского народа несколько субэтносов, очень отличающихся друг от друга. И они все больше начинают отличаться друг от друга именно потому, что, по сути дела, прерваны между ними коммуникации. Вот территория Сибири, допустим, и территория Европейской России. То есть как минимум два, а возможно и больше. Вот. И ну, этносы, которые отделены друг от друга, и каждый развивается немножко своим путем, естественно, они в конце концов становятся отдельными этносами, начинают себя осознавать отдельными этносами. При этом они, ну, в принципе, могут находиться в составе одного государства, могут не находиться, это в конце концов уже не принципиально. Если говорить о перспективах распада России в этом смысле, ну, это... Я в этом ничего страшного не вижу. Я не считаю самоцелью непременное сохранение государства в нынешних его границах. Вообще вечных границ не бывают, они меняются в истории. Вот. Другое дело, как будет происходить процесс. Другое дело, если произойдет какой-то катастрофический распад, вызванный социально-политическими конфликтами. Это совсем другое дело. Вот. И такой распад, да, он может оказаться очень трагическим и болезненным.
Малые структуры лучше управляются. В малых структур лучше видно, что такое власть. Вот. Нет возможности давления сверху. С другой стороны, в общем-то, есть, как сказать, есть в определенном смысле империя, да, вот понятие империи, да, это не вот мы все забрали и захапали, да. Вот, а есть понятие империи как таковой, это там, где разные народы, там, где есть общая структура управления, там, где есть общая система бюрократии, где есть общее направление развития. То есть вот есть империя, которая захватывает земли, да, но есть империя, которая проникает финансово. Да, вот США, допустим, это финансовая империя, которая развивается за счет, так сказать, блокирования и, так сказать, отторжение чужих технологий. Ну, вот как доллар, да, вот, в принципе, сделали доллар, сделали его универсальной валютой, поставили всех от себя в зависимость, совершенно не обязательно захватывать чужие земли, если ты можешь и так ими управлять. Вот. То есть, сама вся империя как структура, это хорошая структура, если это правильно сформированная империя. У нас на настоящий момент, к сожалению, она неправильно сформирована. А вот в 2013 году она еще была нормальной империей. Очень интересная история, сейчас вам расскажу. Вот. Я извиняюсь. У меня есть, так сказать, это добрый знакомый писатель по фамилии Соболь, который написал несколько интересных книг о покорении Кавказа. Вот Ермоловым, вот, он писал, в принципе, о генерале Мадатове, да, ну вот Ермолов, да, как тогда покорялся Кавказ? Почему взяли Чечню под себя, почему Дагестан? Потому что присоединили Грузию, да, и Грузию надо было защищать. Поэтому вынужденно, так сказать, взяли и все остальное. Грузию защищали в основном там от турок, ну, в общем, от мусульманского, так же, как и Армению. Вот. И как тогда люди чувствовали себя частью империи, хорошей, плохой, да, частью империи, вот, частью огромной структуры, которая их поддерживает, если что, своих не бросит. А сейчас, ну, люди не понимают, за что там, за деньги банками на ТЭП или за родину они умирают.
У нас звонки, Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, если хорошо развалится страна, это хорошо. Если плохо развалится, это плохо. Хорошая империя – это хорошо, плохая империя – это плохо. Странные возвышения, вообще говоря, по верхушкам, так сказать, лазят. А ведь перед страной стоят, вообще, я не знаю, какие задачи. По миллиону в год вымирает население. А вы мне говорите о компьютерных технологиях. Спасибо.
Ну, что ответите, Данила?
Отвечу, что по верхам-то как раз и слушатели больше любят, ну и, конечно, эксперты все тоже. Нужно четко вычленить разные части того, о чем он говорил слушатель. Во-первых, насчет вымирания. Во-первых, не происходит такой вещи, как вымирание. Вообще, вымирание – это когда вымирает вид, когда происходит исчезновение его. То, что происходит в России, это неприятная очень демографическая ситуация, когда смертность значительно превышает рождаемость. Вот. А это, соответственно, делится на две части. Первая – низкая рождаемость. Тут есть некое упрощенное понимание, которое часто продвигают, что вот это для всех цивилизованных стран нормально. Но дело тут не в этом. А есть еще одна проблема – смертность. Смертность у нас есть алкогольная, у нас есть ДТПшная смертность и смертность просто от, значит, плохой медицины, плохого уровня жизни. Соответственно, что здесь является проблемой? Ведь не является проблемой просто вымирание миллиона человек, потому что в Китае, я уверен, вымирает каждый день, каждый год побольше миллиона. Правильно? Но никого это там не беспокоит. Вот. Что нас беспокоит? Нас беспокоит, во-первых, а к чему это приведет экономически? И здесь я хочу сказать, что, опять-таки, смотрим в будущее, если, то видим, что труд роботов, например, он гораздо более перспективный, гораздо более близок, чем труд тех детей, которых сегодня родят в 2009-2010 году, и через 25 лет только они получат более или менее адекватное образование, если, конечно, система образования будет нормальная, и только тогда они смогут делать свой вклад в экономику. Поэтому, если кого-то волнуют экономические вещи, то нужно не думать там, о гастарбайтерах или мигрантах, нужно думать о том, что, блин, есть уже давно автоматизация, есть давно уже робототехника, просто надо в это вкладывать. Вот, потому что в Советском Союзе было несколько десятков тысяч роботов, значит, в начале 90-х их осталось несколько штук. Вот. Сейчас практически, там, когда АвтоВАЗ, например, показывает трех роботов, которых они все-таки наконец-то там сделали и поставили, то все, значит, очень-очень-очень радуются. Но в других странах как бы продвинулись намного дальше. Дальше, если нас беспокоит исключительно гуманитарный аспект, так тут проблема, опять-таки, другая. Проблема, что нужно запретить, принять много мер, ограничивающих курение и употребление алкоголя, и сразу автоматически...
То есть как это запретить?
Ну, огромное количество способов, начиная от того, что сделал Михаил Сергеевич, чем снизил алкогольную смертность и улучшил демографическую ситуацию. Вводится сухой закон.
Ага. Вот. Что и появилось в Америке после наведения
сухого закона? Это аргумент, который, конечно, приводит все на автомате до того еще, как успеют подумать.
А он что, неправильный?
Он неправильный, потому что, во-первых, в Советском Союзе не появились гангстеры с автоматами. Во-вторых, в Америке даже, несмотря на появление гангстеров с автоматами,
сказал, смертность появились? Снизилась. Кто вам сказал, что они появились?
В Америке?
Нет, у нас. Почему? У нас, когда
они не появились.
Да?
Да, не было гангстеров с автоматами, которые возили паленую водку.
Правильно.
И отстреливались.
Попробовали закона, была петля Горбачева в три кольца вокруг винного магазина, вот и все.
Попробуйте продавать винные спиртные напитки сами без соответствующей разрешения.
Я просто человек, который сам в этом не заинтересован, потому что я алкоголь не употребляю, и у меня нет желания там защитить водку сразу и как-то там российскую культуру. Есть очень простая ситуация. Было принято ограничение на употребление и продажу алкоголя, и смертность снизилась. Вот. Если кого-то это волнует сейчас, что россияне вымирают, блин, надо просто снизить потребление алкоголя. Если кому-то наплевать на то, что, ну, подумаешь, алкаши умирают, значит, у этого человека это не должно волновать. А просто вот так вот, с одной стороны, говорить, вымирает Россия, а потом говорить, ах, вот нет, все равно давайте вот оставим употребление алкоголя, ну, это как
бы... Что значит оставим?
Я не пью.
Мне вообще не нравится слово «запретить».
А мне нравится... Например, у нас есть запрет на убийство, есть запрет на изнасилование.
Что, не убивают и не насилуют?
Меньше, чем если бы это было, если бы это поощрялось. А у нас поощряется употребление алкоголя и курение. Поэтому мы имеем ситуацию, когда дети начинают курить там, в 8-12 лет, и когда там, подавляющее большинство мужчин курит, и больше половины женщин.
Угу. Пивную рекламу запретить?
Естественно.
Это согласен.
И пивную рекламу, и любую другую. И убрать из России просто в 24 часа представителей международных табачных компаний, которые выбрали Россию как самую, значит, слабую точку, и здесь решили развиться. Но, опять-таки, если это кого-то волнует, если это кого-то не волнует, ну, меня, например, не сильно волнует, то можно оставить. Если это волнует наше руководство страны, оно это может сделать в любой момент. Если это волнует общество, надо этого требовать. Так вот, если теперь возьмем пенсионеров...
Но на этом нет. Да. Как раз уже время подошло к концу. К сожалению, мы не сможем продолжить нашу тему. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были писатель-фантаст Александр Мазин, футуролог Данила Медведев и историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свободы итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Оппозиция в Государственной Думе в ярости. Поможет ли встреча с президентом добиться отмены итогов выборов? Новый кризис партии «Яблоко». Изменит ли отставка Сергея Митрохина политику партии? Государственный секретарь США посетила Казань. Убедилась ли Хиллари Клинтон в толерантности российского общества? Оставайтесь с нами, ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Три фракции вышли из Государственной Думы демаршем.
Комментарии экспертов.
Психиатр Михаил Виноградов знает, почему милиционеры стреляют в людей.
В блогах Свободы.
Священник Сергей Круглов о том, как он стал блогером Свободы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».